Дорогие братья и сестры, нашу программу на радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы продолжаем работать в нашей рубрике «Не спеши языком». И сегодня тема, вы так ее обозначили, «Речевая агрессия». Язык вражды.
Да.
Очень интересная тема.
Да, Валентина Федоровна, я предлагаю сегодня поговорить о речевой агрессии и о языке вражды. Хотя эти явления не тождественны, и лингвисты в таком строгом смысле предлагают нам не отождествлять понятие речевой агрессии и язык вражды. Я, может быть, сегодня попытаюсь показать различия между ними. Но я думаю, что для наших радиослушателей, в общем-то, эти терминологические споры, они не очень интересны. Главное нам поговорить о том языковом явлении, а может быть, даже точнее сказать, о речевом явлении, которое мы сегодня все наблюдаем, в которое мы погружены. Безусловно, это речевое явление негативное, потому что оно противоречит главному принципу бесконфликтного общения. Этот принцип лингвисты называют принципом кооперации или принципом согласия. То есть коммуниканты нарушают принцип согласия, вступают в конфликт. И это явление сегодня мы все наблюдаем, и очень много в печати появляется статей. Я слежу за такими научно-популярными работами, чтобы потом людям что-то рекомендовать прочитать, о чем-то рассказать. Есть такие публикации на портале грамота.ру и на нашем православном портале, который мы все называем «Правмир», да, «Православие мир», тоже появился целый ряд статей, в которых лингвисты рассуждают об атмосфере языковой ненависти. Итак, что же такое речевая агрессия? Речевая агрессия – это обидное общение. Это такое общение, когда с помощью слов и интонаций люди, собеседники, выражают свои отрицательные эмоции в оскорбительной, какой-то грубой, неприемлемой форме.
Как бы вызывает даже такое вот.
Да, может быть, провоцирует такое на ссору. Да, и речевая агрессия – это такое очень многоплановое явление, и может проявлять она себя по-разному. Но вот, например, речевая агрессия может проявлять себя прям как явное открытое оскорбление. То есть такое умышленное унижение человека, его достоинства, его чести. И как это оскорбление может себя проявлять? Ну, например, мы нашего адресата можем назвать каким-то именем животного, сказать там «ты свинья», «ты козел». Это, конечно, будет оскорбление. Или можем употребить грубо просторечную лексику, сказать «ишь, морду наел». Вот это «морда» слово грубо просторечное. Конечно, если мы адресуем такие слова нашим собеседникам, то мы их тем самым оскорбляем. Но я уже не говорю про обсценную, непристойную лексику, про мат, которая тоже, безусловно, если она адресована человеку, это тоже оскорбление. Во-вторых, речевая агрессия может проявлять себя как угроза. Но что такое угроза? Угроза – это обещание нашему адресату причинить вред или зло. Например, мы говорим: «Если ты не сделаешь так-то и так-то, то я тебе…» Или «Еще раз ты позволишь себе, то я…» Ну и так далее. Одним словом, покажу тебе кузькину мать. Вот, это угроза. Угроза причинить, обещание причинить адресату какой-то вред, какое-то зло. Речевая агрессия может проявлять себя и как грубое требование. Ну, такое распоряжение, которое выражают в такой категоричной форме, в форме, не допускающей возражения. Например, говорят там «вали отсюда», «вали давай», «шагай быстро отсюда», ну или что-нибудь в этом духе. Речевая агрессия может выражаться, проявлять себя как грубый отказ, то есть такой отрицательный ответ, который выражен в крайне грубой форме. Например, мы о чем-то просим человека, а он нам говорит «обойдешься» или там «разбежалась», «сейчас». Хотя в этих словах-то «разбежалась» и «обойдешься», кажется, ничего такого нет, но вот сама интонация, с которой они произносятся, вот она как раз
может быть агрессивной.
Она является, да, такой грубой, агрессивной. Наконец, это может быть враждебное замечание, какая-то отрицательная оценка, которую мы высказываем человеку, например, говорит: «Ну ты меня бесишь», или «вот терпеть тебя не могу», или там «я тебя ненавижу». Или как порицание. Ты что, с ума сошла? Или ты что, с ума сошел? Вы хамите? По какому праву вы хамите? И что-нибудь в этом роде. Насмешка тоже является выражением речевой агрессии. Когда, например, кто-то говорит, ну что ж, давайте послушаем, что скажет самый умный из нас. Да?
И тем самым ставим под сомнение ум, да, человека.
Тем самым мы, конечно, думаем, что этот человек отнюдь не умный. Ну что ж, послушаем, что скажут самые умные из нас. Это вот такая насмешка, которую тоже специалисты, лингвисты расценивают как проявление речевой агрессии. Ну и, наконец, самая высшая форма проявления речевой агрессии – это ссора. И ссора – это такой речевой жанр, который исследован и лингвистами, и психолингвистами. Кажется, ну что такое ссора? На самом деле это такой очень, повторяю, сложный речевой жанр межличностного общения, в котором речевая агрессия проявляет себя в самой высшей форме. Ссора может начинаться, ну, с каких-то там… с тех же самых насмешек или с каких-то колких слов или с упрёка. И даже, как это ни покажется странным, она может начинаться с молчания. Вот знаете, как некоторые люди имеют обыкновение демонстрировать свою обиду молчанием. Например, у него что-то спрашивают, а он не отвечает. То есть так игнорируют. И даже иногда вот говорят женщины, ой, я с мужем поссорилась, целую неделю с ним не разговариваю. Вот. То есть даже может быть и начинаться ссора вот с такой демонстрации обиды. Ну, я уж не говорю про оскорбление и про угрозу. И мы знаем, что такая словесная агрессия, ссора, которая начинается, может быть, с насмешки или с колкости, она может заканчиваться уже агрессией отнюдь не словесной, а приводить даже к трагическим последствиям. Конечно, нас не может не интересовать вопрос о том, но почему речевая агрессия возникает в обществе и почему она получает такое распространение. Ведь все, наверное, согласятся, что сегодня речевая агрессия, ну, крайне распространена в нашем обществе, и послушать, как общаются даже в семьях.
Грубости родители с детьми, такие, да, да.
Как в транспорте, не дай бог там кого-то задеть, или как в социальных сетях, там вот всех этих, на этих форумах, когда что-то обсуждается.
Мне кажется, вот какое-то напряжение, которое существует в обществе, да. Оно как раз и провоцирует, да, людей. Вот.
Это одна из причин, напряженность, нестабильность в обществе, одна из причин. Еще есть такую причину, называют лингвисты, пропаганда насилия в средствах массовой информации.
И это у нас есть сейчас, да.
И это у нас есть. Вот. Еще лингвисты говорят о том, что поскольку утрачены механизмы контроля, ну, например, такой механизм контроля, как цензура. Вот, хотя у нас сейчас либеральная общественность все время волнуется и кричит о том, что у нас цензура, нет свободы слова, но на самом деле
цензура должна быть тоже в каких-то рамках, тоже определенно.
Ну, во всяком случае, у нас как таковой цензуры нет, может быть, какие-то ростки только ее появляются. Утрачены эти механизмы, которые сдерживают проявление агрессии в печатном слове, в устном слове, на радио, на телевидении. Ну и я бы на первое место поставила вот какую причину. Это утрата духовности и религиозного идеала.
Ну это самое главное.
Это, наверное, самое главное. Самое главное. Утрата религиозного идеала. Когда люди не понимают, что слово – это тоже поступок, и слово, что можно согрешить не только делом, но и словом, и даже мыслью.
Что слово может как убить, так и воскресить человека.
Да. Да, конечно, и вот эта утрата духовности и религиозного идеала – это одна из причин возникновения и распространения речевой агрессии в обществе. Сегодня многие люди, особенно такие, которые говорят о своей такой демократической и либеральной ориентированности, говорят о том, что главными идеалами демократического общества или принципами являются принципы политкорректности и толерантности. Но на самом деле, хотя они и декларируют эти принципы, они постоянно их нарушают. То есть постоянно нарушают этические и эстетические нормы. И вот сейчас, Валентина Федоровна, я испытываю огромное затруднение, потому что я должна, как можно говорить о языковых, о речевых явлениях, не приводя примеров?
Да.
Это очень абстрактное рассуждение.
Конечно.
У меня много примеров, но в то же время есть такие примеры, которые, вот предложения, всякие фразы, которые я не могу зачитать.
Ну, давайте микрофон. Мы, которые можно зачитать, мы можем составить представление по ним, наверное, да?
Ну, есть такие? Ну, есть такие, да, попробуем. Потому что есть такие слова, которые они говорят в микрофон, на радио, на миллионы-миллионы слушателей. Ну вот
мы произнести их мы не можем.
Мы с вами их никогда не произносим. Итак, как же, вот я попыталась проанализировать какую-то такую своеобразную классификацию провести, каким образом идет это нарушение этических и эстетических норм.
То есть журналистами, да, вот,
да,
которые работают, особенно на радио,
да,
телевидении,
радио,
да, и политике, да, да, конечно.
Да, особенно на моем любимом радио, радио «Эхо Москвы». Ну, вот, во-первых, конечно, это употребление грубо просторечной лексики, бранной лексики, жаргонной лексики, а также эвфемизмов, то есть таких слов, которые маскируют мат, маскируют обсценную лексику.
Ну, я надеюсь, что вы...
Ну, этого я произносить,
что вы в кавычках произнесли это слово, любимое радио «Эхо Москвы».
Ну, да, конечно. Ну, да. И вот, например, я не знаю, даже называть имена журналистов или нет, наверное, не стоит.
Да нет, наверное.
Хотя это все подлинные примеры.
Мне кажется, что они достаточно все
известны.
К этому, можно их всех отнести к этому, почти всех.
Ну вот, например, одна журналистка, главный редактор одного из таких изданий солидных, она говорит прямо по радио: это изумительное оправдание для всякого дерьма. А в другом месте она вместо дерьма называет прямо слово, которое заменяет.
Которое заменяет.
Да. Я не буду его произносить. Или, например, вот еще один журналист такой известный говорит: когда лопнуло в советское время, напомню, мы это уже поняли через задницу. То есть задница, хреновина, дерьмо, там падаль и всякие прочие неприятные
слова. Но это еще самые мягкие
выражения. Это самые мягкие, потому что остальное я просто не берусь произносить вслух. Вот. Во-вторых, это злобное насмешничество и цинизм, то есть явное оскорбление оппонентов. Ну вот, например, один журналист говорит: поскольку яблоко было давно в коме, а кроме были Жирик, Зюга и Миронов, ну вот как бы мы ни относились к Жириновскому, Зюганову, какому-то другому политику, все равно ведь мы не можем так...
Ну зачем мы их оскорблять и называть?
Ну вот, тем не менее, это правило, которому они следуют именно так, они обращаются с именами своих политических оппонентов. И я продолжаю эту цитату. «То все, — говорит этот журналист, — в ком еще квартировала совесть, проголосовали за справедливую Россию. Мизулину получите с полной горстью психического здоровья, Митрофанова, переходящее знамя подлости, Миронова, опровергающего мнение Аристотеля о том, что природа не терпит пустоты, и так далее». То есть одного политика он называет психически больным, другого — пустышкой, а третьего называет... лицо.
Тем так, самым они сами, что ли, возвышаются, да, над всем этим в результате?
Наверное.
Ну, раз они всех считают, извините меня, негодными людьми, значит, они-то самые лучшие.
Да. Ну, или вот покойная Валерия Новодворская, вот ее, например, выдержка из ее статьи. «Виноват наш собственный народ, — говорила она, — который, когда на него Путин насел, лежит как падаль, не сопротивляется». Вот это и есть не что иное, как проявление речевой агрессии. Ну или вот один журналист на своих оппонентов, то есть людей, которые не разделяют его мнение, говорит о том, что мы протоплазма, что мы находимся в обезьяннике, что мы окружающая среда, и спорить с нами не нужно, вступать с нами в полемику не нужно. Вот я не буду читать весь этот опус, но вот завершает он свое сочинение так: «Давайте собираться в кружок, — говорит он, — и думать, что делать, и перестаньте уже цитировать протоплазму». То есть протоплазма — это все люди, которые не разделяют его политических взглядов. Конечно, таких радикально-либеральных взглядов. Называет он нас, говорит, что мы не люди, ну, я уже сказала, окружающая среда. Не стоит отвлекаться на наш обезьянник, то есть место, где мы сидим, ну и так далее. Вероятно, он в ответ хочет услышать слова добрые и, может быть, рассчитывает на то, что вот такие сочинения его оппоненты преподнесут ему букет душистых цветов. Что посеешь, то и пожнешь, так ведь агрессия, отлично, она всегда возвращается бумерангом.
Посеешь ветер, пожнешь бурю, вот еще именно говорят.
В-третьих, проявление вот этого нарушения этических и эстетических норм со стороны людей публичных профессий, журналистов, политиков, проявляется, на мой взгляд, и в непосредственных призывах к экстремистским действиям. Ну вот в одной из газет Южного Урала несколько лет тому назад была такая картинка. Изображен автомат Калашникова, а под ним подпись «Накопи, купи, спрячь». Вот. Или, например, такие угрозы в той же газете, не буду ее называть. Авторы писали так: «Мы никогда не смиримся с этим лживым, лицедейским, уродливым миром. Мы готовы стереть его с лица русской земли беспощадно, навсегда, ибо не желаем жить во вселенной уродов и неполноценных. Готовьтесь, сволочи». Я прошу прощения у наших слушателей за то, что я вынуждена произносить эти слова, но не могу я говорить.
Нет, ну мы говорим, агрессии, да, речевой агрессии, о языке вражды, да.
Не приводя никаких примеров.
Мы должны знать, что мы должны, с чем бороться, на что не откликаться вот так вот,
конечно,
да?
Конечно. Ну и справедливости ради нужно сказать, что не только вот либеральные средства массовой информации, которые я уже цитировала, но также и псевдопатриотические, псевдоправославные издания есть, и откровенно антисемитские, которые тоже дышат ненавистью к своим оппонентам. Ну вот, например, в этой же газете пишут: «Наживаться на нашей православной вере и на нашей русской культуре евреям не позволено». Ну что это, как не антисемитское высказывание? Ну или, например, «Умрази, что пришла к власти в 91-м под трехцветной власовской тряпкой, все прогорело, эти уроды никакой новой России построить не могут». Ну и так далее. Значит, вот, декларируем политкорректность и толерантность, а на деле мы попираем всякие принципы не только политкорректности и толерантности, но и просто, может быть, даже элементарные правила приличного поведения в обществе.
У меня, знаете, какое-то ощущение, что вот так вот говорить могут люди нездоровые просто-напросто.
Да, конечно. Духовно они нездоровые.
Нездоровые. Духовно они нездоровые.
Ну вот безобидна ли экспрессия грубости? Давайте зададимся таким вопросом. Ведь казалось бы, что эти слова обращены не к нам, да, Валентина Федоровна, не к вам, не ко мне. Угу. Они адресованы к оппонентам.
Но они так коробят.
Да, они коробят. Потому что вот эта модальность грубости, которая пронизывает эти монологи, эти тексты, она, безусловно, затрагивает нашу эмоциональную сферу. И мы становимся невольно испытываем такую агрессию, насилие над нашими этическими и эстетическими чувствами. Поэтому, хотя кажется, что эти слова обращены не к нам, но тем не менее мы тоже становимся адресатами этой ненависти, этой злобы, этого раздражения и становимся жертвами насилия со стороны вот этих, как вы правильно сказали, возможно, не совсем здоровых людей, духовно нездоровых людей. Ну, теперь давайте несколько слов скажем о так называемом языке вражды. Вообще лингвисты, как я уже сказала, разводят эти понятия. На каком основании? Они считают, что речевая агрессия – это слова, поступки, обращенные к какому-то конкретному собеседнику. А язык вражды – это слова и выражения, содержащие негативную окраску, которые адресованы не какому-то конкретному человеку, а целым социальным группам. Например, на основе их вероисповедания или политических убеждений, или каких-то этнических, культурных особенностей. Но мне кажется, что все равно эти явления смежны, и более того, я думаю, что язык вражды – это просто одно из проявлений, одна из форм проявления речевой агрессии. Поэтому я, конечно, не буду спорить с лингвистами, которые прямо так глубоко этот вопрос изучают, но в то же время мне кажется, что такой резкой границы между этими явлениями нет. Итак, что же это такое? Какие же это примеры мы можем привести вот из этого самого языка вражды? Ну вот говорят ватники, укропы, колорады. Рады – это вот такая лексика последних лет, связанная с событиями на Украине. Либерал-фашисты, православнутые – там гастеры, чурки, пятая колонна, национал-предатели, гейропа, пиндосы. Это все слова, которые произносят представители разных политических лагерей. Но все равно ведь это все слова, которые мы вправе объединить под общим названием. Это язык вражды. Надо сказать о том, что язык вражды существовал всегда. Это не значит, что вот он возник прямо в последнее время. Мы знаем с вами, что в годы революции, в годы сталинских репрессий всегда были такие ярлыки, такие клише, которые употребляли в газетах и в устных выступлениях, которые тоже были языком вражды. Но вот смотрите, соглашатели, гидроконтрреволюции, враги народа, двурушники, безродные космополиты. Это все, или, скажем, там, попы, кулаки, подкулачники, мещане, околокадетская интеллигенция для разных классов людей, подлежащих либо уничтожению, либо существенному ограничению в правах, существовали специальные обозначения, в которых содержалась вот эта отрицательная коннотация, отрицательная оценочность, и это было как раз проявлением, это и был язык вражды. И мы знаем, что и в позднее советское время наши пропагандисты тоже этим языком пользовались. И мы, наверное, с вами, Валентина Федоровна, помним, потому что мы застали это время, скажем, когда Александра Солженицына называли литературным власовцем, Бориса Пастернака литературным сорняком. Борис Пастернак – это литературный сорняк. Один из лучших поэтов наших 20 века, оказывается, был литературным сорняком. Иосифа Бродского называли окололитературный трутень. Вот такие номинации были. Слава Богу, они уже в прошлом, но тем не менее я хочу сказать о том, что язык вражды всегда существовал. И в обществе, как только обостряется противостояние свои-чужие, как только в обществе начинается вот это деление на своих и чужих, так сразу же активизируется язык ненависти или появляются новые слова, вот православнутые, например, возникло слово, или, например, колорады, как оно возникло. Ну вот все, кто носит эти вот ленточки, да, георгиевские, вот их называют колорадами, наверное, сравнивают там с колорадским жуком. То есть какие-то возникают новые номинации, а иногда и слова, которые уже были в языке, они получают вот это, наполняются отрицательным смыслом и тоже перекочевывают в этот словарь, который мы так называем языком вражды. Чем опасен? Да, вот, кстати, такой известный есть лингвист, уважаемый мною, Дмитрий Николаевич Шмелёв, он тоже, у него есть такая работа, посвященная этому вопросу, и он показывает, как безобидное слово становится словом вражды, и обращает он наши взоры к Священному Писанию. Вот он говорит о том, что сегодняшние слова, вернее, известные нам слова апостола Павла, «Я фарисей, сын фарисея», для нас сегодняшних нуждаются в специальных комментариях, потому что для нас фарисей – это лицемер, да? То есть здесь же Павел не говорит «я лицемер, сын лицемера». А что же произошло? А изначально это слово «фарисей», оно не имело никакого отрицательного ореола, и на рубеже нашей эры, ну, мы знаем, что наша эра началась с Рождества Христова, а фарисейство – это было одно из уважаемых течений в иудаизме. Поэтому «я фарисей» – это значит, я принадлежу к этому течению в иудаизме. А вот уже в новозаветном контексте оно приобрело отчетливые отрицательные коннотации, потому что и стало «фарисей» стало означать на языке Нового Завета – это лицемер. И с другой стороны, Дмитрий Николаевич Шмелёв показывает нам, что вот слово «самарянин», напротив, на рубеже нашей эры было оскорбительным. И, например, сказать еврею «не самарянин ли ты» – это нанести ему оскорбление. А сегодня, напротив, это слово утратило отрицательную окраску. И, скажем, вот он пишет о том, что есть в Европе организация «Добрые самаряне», которая спасает людей, находящихся на грани самоубийства. Но это такой своеобразный исторический экскурс понадобился мне для того, чтобы показать, как возникают вот эти слова. С одной стороны,
обидные.
Да, обидные. С одной стороны, это могут быть совершенно новые номинации, которые придумывают вот эти речевые агрессоры, там, украинцев называть укропов, укропами, а русских там называть ватниками. А с другой стороны, в истории бывают случаи, когда слово «нейтральное» приобретает отрицательную коннотацию. Итак, что выражают вот эти вот слова? Язык вражды – это не что иное, как форма проявления расизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, межнациональной вражды. И мы с вами были свидетелями вот этой трагедии массового убийства, да, когда расстреляли редакцию журнала «Шарли Эбдо». Но ведь что это было? Это ведь был язык вражды, только выраженный не в слове,
да,
а в рисунке.
Да, ответ на вот ту серию рисунков, да, которая была опубликована, конечно, против Мухаммеда, да, да, пророка Мухаммеда.
А, Валентина Федоровна, я видела там, знаете, какую ужасную карикатуру на Святую Троицу. Я просто не могу пересказывать, что там было изображено, но поверьте мне, это был верх кощунства.
Это там же?
Это там же, в Шарли Эбдо. Да, была изображена Святая Троица. То есть для людей не было никакой вот цензуры, никаких границ, никакого представления о том, что хорошо или плохо. Ну и вот проявление этого языка вражды, оно
это
привело
вражда,
к трагедии.
Да, враждебные отношения.
Конечно. Как бы нам ни говорили, что это соответствует менталитету, что
свободам,
да,
демократическим.
Что это сатира, которая корнями там уходит к Рабле и другим там классикам европейской такой литературы. Может быть, это все и так, но мы получили то, что мы получили. Поэтому, конечно, мы в одной из передач наших с вами, Валентина Федоровна, говорили о категории вежливости. И помните, рассуждали о том, что бывает искренняя вежливость, формальная вежливость и вежливость притворная, маска. Так вот, мне кажется, что лучше быть притворно вежливым, чем откровенным грубияном. И, конечно, нужно быть толерантным. Хотя я не большая поклонница вот этой так называемой толерантности, но, тем не менее, ну, лучше быть, вот, соблюдать все-таки эту политкорректность, прибегать к каким-то эвфемизмам, чтобы лишний раз не ранить людей, не обидеть их и тем самым не спровоцировать их на проявление ответной грубости, ответной речевой агрессии. И, как пишет Дмитрий Николаевич Шмелев, он говорит, что, конечно, мы должны стремиться к политкорректности, но у этого понятия есть побочные эффекты. Правда, он не разъясняет, какие побочные эффекты есть у этого понятия, но вот мне кажется, что излишняя эвфемизация нашей речи – это как раз то, что нас уводит от подлинных смыслов. Ну, например, вместо того, чтобы сказать, что это что бедные люди, нищие люди, мы говорим «люди с низким доходом». И таким образом как бы мы затушевываем эту проблему. Или вместо того, чтобы сказать «гомосексуалист», мы говорим «человек нетрадиционной сексуальной ориентации».
Смягчаем.
Да? Смягчаем.
Как бы, да.
Смягчаем. А инвалида называем человеком с ограниченными возможностями. Я повторяю, что может быть в каких-то ситуациях так и надо поступать, но все-таки если мы говорим о побочных эффектах политкорректности и толерантности, то, вероятно, один из них это вот как раз заключается в том, что вот эта гиперкоррекция, излишняя эвфемизация нашей речи, она может и сослужить нам недобрую службу.
Эвфемизация – это…
Да, эвфемизмы.
Эвфемизмы.
То есть, когда вместо того, чтобы назвать прямо явление, я
мы
начинаю…
Мы сглаживаем, да?
Сглаживать, да, угу. Сглаживать. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о том, что язык вражды, он весьма и весьма заразителен. И если мы постоянно там, ну, общаемся в этих социальных сетях, ходим на форумы, слушаем вот эти радио, мы погружаемся в океан, заражаемся этой ненавистью, и это может иметь очень печальные последствия. Мы знаем, что один священник нашей епархии запрещен в служении, поскольку публично выступил с призывом, я цитирую, «бить фашистскую мразь». Ну вот, бить фашистскую мразь – это тоже, фашистская мразь – это тоже элемент языка вражды. Как противостоять речевой агрессии? Об этом в литературе есть сведения, есть такие рекомендации. Вот я читала книгу такую специальную, посвященную исследованию этого феномена, и там автор говорит, что противостоять проявлению речевой агрессии можно так. Игнорирование, например, игнорировать, mm-hmm. да? Или вот еще говорят, не обращая внимания. Вот это «не обращая внимания» – это самое частое, что я слышала в детстве от моих родителей. Когда я приходила жаловаться, говорила, вот меня там дразнят, там что-то. Мне говорили, не обращай внимания. Ну, вот, наверное, они вот это имели в виду.
Это толерантность.
Да. Дальше, переключение внимания. То есть можно переключить внимание, сменить тему разговора и таким образом уйти от ссоры, уйти от речевого конфликта. Это может быть подзадоривание. Ну, обычно это с детьми хорошо. Ой, а я думал, что ты добрый мальчик, а я думал, что ты такая добрая девочка. Конечно, юмор, шутка, перевести все в шутку. Вот. Или это может быть прямой или косвенный уход от ответа. И здесь я вспоминаю Евангелие. Ведь в Евангелии Господь Иисус Христос дает нам примеры того, как можно уходить от ответа прямого, ну, то есть вопросом отвечать на вопрос. Да, Валентина Федоровна, помните, когда к нему фарисеи подошли и сказали: «Скажи, какой силой ты это делаешь?» А он им сказал, ответил: «А крещение Иоанна от кого было?» Угу. Вот, они пришли в замешательство и все-таки честно сказали: «Не знаем». Он сказал: «Ну и я вам не скажу, какой силой я это делаю». То есть вот так он... ушел вопросом на вопрос. И еще в Евангелии есть аналогичный случай, когда фарисеи послали к Господу своих учеников, и они спросили, нужно ли давать подать кесарю. Он сказал: «Покажите мне, что изображено на монете». И сказал: «Вот, видите, здесь кесарево, отдавайте кесарево, а Божие Богу». То есть вот даже такие примеры мы находим. Сам Господь наш
отвечает, Христос, да, на наши вопросы, чаяния такие.
Да. Как мы можем уходить вот от такого конфликта, от ссоры, и вопросом отвечать на вопрос? Ну, я думаю, что для людей духовных, для людей, ведущих церковную жизнь, здесь понадобятся не только вот эти советы про игнорирование и про подзадоривание, но и такие советы, как это молитва, конечно, молиться про себя Иисусовой молитвой, снисходить к ближнему, понимать, что он немощный, что все мы немощные, что сейчас мой ближний одержим какой-то страстью, самоукорение, укорять себя, думать, что это я виновник ссоры, это я спровоцировал человека на проявление грубости. Ну и, конечно, сопереживание, потому что мы должны помнить о золотом правиле нравственности, не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе. Ну, и, конечно, Валентина Федоровна, мне кажется, что мы не можем ограничиваться только тем, что вот нам дают светские, да, авторы. Все-таки мы, как люди православные, всегда в любом явлении мы должны искать какие-то духовные корни. И я думаю, уместно поставить вопрос о том, ну, а каковы же духовные корни речевой агрессии, языка вражды? Безусловно, эти духовные корни есть. Ведь Спаситель сказал: «Исходящее из уст и сердца исходит». И вот это ответ на все наши вопросы. Потому что злоба, раздражение, ненависть и все эти негативные эмоции, которые переполняют сердце духовно непросвещенного человека, я подчеркиваю, можно быть образованным до невозможности, но при этом быть духовно невежественным. Так вот, все эти негативные эмоции, которые переполняют сердце духовно непросвещенного человека, они требуют выхода. И эти разрушительные эмоции, чувства негативные, конечно же, находят свое воплощение в слове, выход в слове и в интонациях. И вот я думаю, что пошлый человек с его пошлыми мыслями, с его пошлой духовно непросвещенной душой как раз себя и ведет
так вот, соответствующе, да, вот агрессивно.
Как мы видели это в цитатах, которые я произнесла и которые я произнести в эфир не решилась. И словесная агрессия, она, как мы уже сказали, имеет духовные корни, и, может быть, поэтому она еще опаснее, чем агрессия физическая, потому что в случае физической агрессии может, покалеченным может оказаться только тело. А вот нападение словесное калечит душу, как того, на кого нападают словесные агрессоры, так и душу самого агрессора.
Потому что кажется, даже в первую очередь душу самого агрессора.
Конечно, да. Потому что, не удерживая свой злой язык, этот человек соблазняет миллионы людей и тем самым вредит себе. Потому что ведь в Священном Писании как сказано: «Горе тому человеку, через которого в мир приходит соблазн». Поэтому, конечно, они губят себя. Ну и еще мы знаем, в Священном Писании есть такие слова: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Но поскольку эти люди наверное, таких не знают истин, поэтому они вот так себя ведут опрометчиво. И завершая нашу с вами беседу, Валентина Федоровна, об этом негативном речевом явлении, я хотела бы привести рассуждение академика Сергея Сергеевича Аверинцева о развратителях. У него есть такая интересная работа, в которой он рассматривает, комментирует первый псалом. И вот в этом первом псалме, как мы знаем, есть такие слова: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». И вот он говорит, что развратители — это вот те самые циничные насмешники, глумливая болтовня и сумасшедший смешок которых представляет собой не что иное, как последнюю стадию нравственного падения человека. Вот то, что мы с вами читали, и то, что я повторю, не прочитали, потому что это неловко читать, но вот это как раз проявление нравственного падения человека. Последняя стадия зла, говорил Сергей Сергеевич Аверинцев, и в этой последней стадии зла выражает себя последнее, окончательное и безнадежное растление. То есть не будем забывать, что у этого явления есть, конечно, духовные корни. И нужно быть очень осторожными, корни, да. И вот именно в буквальном смысле не спешить языком, чтобы не соблазнить ближних, ну и, конечно, не нанести душевную травму своей душе, не потерять душевного мира.
Замечательно. Сегодня такая беседа, которая, мне кажется, очень важна, и вот как раз и в пост очень даже это важно почувствовать и понять. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе и с таким замечательным, вот такую замечательную тему выступила ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Мы еще раз поблагодарим вас, Наталья Александровна, за это.
Я хочу вас поблагодарить и наших радиослушателей, и сказать им о том, что 26 апреля, это воскресенье, в нашем Миссионерском институте будет День открытых дверей.
Милости просим, да?
26 апреля в 15 часов, День открытых дверей, адрес нашего института, улица Карла Маркса, дом 12. А позвонить можно по телефону 269-30-36.
Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. До свидания.
До свидания.